Когда я говорю «при случае», это обычно означает, что таковой случай будет создан в ближайшее время. Причем, скорее всего, моими собственными руками, хотя всякое, конечно, бывает. Однако на сей раз меня отвлекли. В первом же трактире, куда я зашел, приняв облик милой леди средних лет, закутанной в полупрозрачное от ветхости лаохи, вдруг обнаружился Джамис Прёк, бывший послушник ордена Стола на Пустоши, знаменитый не только своими магическими деяниями, сколько пристрастием к карманным кражам. Вообще-то гоняться за карманниками – обязанность полицейских. Но Джамис Прёк, о, это был совсем особый случай. У него имелась одна любопытная склонность, своего рода изюминка. Он обожал красть у людей их последние деньги. Я имею в виду самые последние, без которых хоть в петлю. То есть жалкая горсть из кармана бедняка всегда привлекала Джамиса гораздо больше, чем дюжина туго набитых кошельков из сундука зажиточного горожанина. Некоторый шанс стать его жертвой был лишь у тех богачей, которые способны искренне страдать от самой ничтожной финансовой потери. Вопреки общепринятому мнению, столь трепетное отношение к собственности среди богатых людей – большая редкость, хотя, конечно, чего только не случается. Иными словами, Джамисом руководила не алчность, не нужда и даже не азарт, а страсть к мучительству. Люди с подобными склонностями обычно становятся убийцами, работорговцами в Куманском халифате или мелкими государственными чиновниками. Однако и на своем скромном месте парень старался как мог, себя не щадил, других и подавно, целеустремленный юноша, ничего не скажешь. И ведь добился своего. Сеял куда больше горя и страданий, чем все прочие городские карманники вместе взятые. При этом, что самое замечательное, возиться с его поимкой полицейские ленились. Дескать, все равно за такую мелочевку его больше чем на год в Нунде не запрешь. Да и награды от пострадавших не дождешься. Ну и какой тогда смысл возиться? Поэтому мне пришлось взять дело в свои руки. Я довольно быстро собрал достаточно фактов, чтобы упечь Прёка за неоднократное намеренное доведение до самоубийства. А за такое дело у нас можно огрести похлеще, чем за применение магии 200-й ступени на центральной площади столицы. В общем, теперь мне оставалось только изловить гаденыша. И тут, пожалуйста, вот он, собственной персоной. Еще и к карману моему подбирается болван несчастный. То-то я сейчас развлекусь. Даже жаль его немного. Развлечение и правда вышло знатное. К тому же в мире не так много преступников, чьи дела я принимаю близко к сердцу, и поймать одного из них самолично было чрезвычайно приятно. Так что в сумерках, после того, как мы с Джуфином закончили допрос и отдали жалкие остатки моей добычи ребятам из канцелярии скорой расправы, я на радостях отправился в герб Ираши, придав себе облик изможденной старухи, достаточно отталкивающей, чтобы никому в голову не пришло нарушать мое уединение. Настроение у меня было самое благодушное. Я намеревался тихо отпраздновать свою маленькую победу в обществе превосходных ирашийских десертов, перевести дух и через час вернуться к делам. Но не тут-то было. Когда в трактире появился призрак Хумхи, у меня еще оставалась слабая надежда, что он меня не узнает. От меня даже Джуфин шарахнулся, когда я покидал дом у моста, спросил: «Кофа, а вы часом не перегнули палку?» В его устах это наивысшая похвала. Но отцовское сердце не подвело. Призрак метнулся ко мне и завопил:
«На кого ты стал похож? Что с тобой сделали, сынок? Тебя заколдовали? Я знал, что это добром не кончится!»
Публика таращилась на нас во все глаза, поэтому пришлось бросить деньги на стол и спешно покинуть трактир. Хумха устремился следом, провожаемый дружным визгом завсегдатаев одноглазого скелета. В столице Соединенного Королевства почему-то считается хорошим тоном бояться призраков, так что никто не потрудился держать себя в руках. Пришлось отправляться к Горбуну и Тула, где каждому посетителю выделяют отдельный кабинет и не задают никаких вопросов, кроме одного: не требуется ли добавка. Туда не только с безобидным, хоть и шумным сверхмерой призраком отца можно заявиться. Если бы мне пришло в голову отпраздновать день середины года в компании двух дюжин только что воскресших мертвецов, которые наотрез отказываются оставаться на кладбище, я бы повел их прямиком к Итула. Куда же еще? Впрочем, оживших мертвецов сюда, насколько мне известно, никто не водил. Зато молодой король, еще при жизни отца, проложил себе темный путь в дальний кабинет этого трактира. И правильно. Надо же ему где-то по-человечески ужинать. В комнате у входа, по моим сведениям, частенько пировал в одиночестве старшина портовых нищих. А в большом зале для многолюдных компаний собирались то молодые магистры ордена Семилистника, то тайком вернувшиеся в столицу мятежники. И заметьте, никто никому никогда не мешал. Сам я частенько заходил к Итула. И не только потому, что после принятия кодекса Хрембера Горбун до последнего своего дня оставался лучшим поваром Соединенного Королевства. Старые умельцы, семилистника и хитрюги из закрытого кулинарного клуба не в счет. Они-то продолжали использовать для готовки магию высоких ступеней. А Итула обходился двумя-тремя дозволенными. Но дело, повторяю, было не только в моем трепетном отношении к его поварскому искусству. Для того, кто умеет подслушивать не только обычную болтовню, но и безмолвную речь, не говоря уже о чужих мыслях, этот трактир был бесценным сокровищем. В уединении люди всегда дают себе волю. Причем, когда удается комфортно устроиться на чужой территории, к примеру, в трактире, человек, как правило, расслабляется куда больше, чем в собственной спальне. Вот ведь парадокс. Поэтому добрую половину полезных чужих тайн я узнал именно у Итула, в ожидании очередной перемены блюд. До сих пор жалею не только о том, что хозяин заведения с какого-то перепугу вдруг повадился готовить и подавать клиентам паштеты из человечины, сколько о том, что присутствующий здесь сэр Макс об этом быстро пронюхал и прикрыл лавочку. Очень я был на него сердит, хотя виду, конечно, не подавал. Окажись я на его месте, постарался бы замять дело, но что было, то прошло, и я уже почти примирился с этим прискорбным обстоятельством. Но в ту пору трактир Горбуна и Тула благополучно украшал собой столицу Соединенного Королевства, а я числился среди постоянных клиентов и имел что-то вроде персонального пароля, который сообщал прислуге на входе. Очень удобно, когда меняешь облик по дюжине раз на дню и уже сам едва помнишь, как выглядит твое лицо, но при этом желаешь пользоваться всеми преимуществами завсегдатая. Поэтому меня сразу узнали и отвели в только что освободившийся кабинет. А отца моего вежливо не заметили, хотя призрак громко ругался от избытка чувств, метался в разные стороны, кувыркался как ненормальный и, словом, привлекал к себе внимание всеми возможными способами. «Знаю, что ты не станешь прислушиваться к моим советам», — сказал я, когда мы, наконец, остались вдвоем. «И все-таки ты ведешь себя очень неосторожно. Призраку не следует...»
«И это ты мне говоришь?» Возмутился отец. «Несчастный мальчишка, по глупости превратившийся в уродливую старуху».
«Не по глупости, а по необходимости. Работа у меня такая. Внешность приходится менять очень часто. Смотри». Я закрыл лицо рукой и быстро, всего за пару секунд, вернул себе обычный облик. Для меня эта процедура не сложнее умывания, но со стороны, насколько мне известно, выглядит очень эффектно. Даже Хумха ненадолго притих. Мне показалось, он стал коситься на меня с почти невольным уважением. Впрочем, скорее всего, я выдаю желаемое за действительное.
«Какой же ерундой ты занимаешься?»
— наконец сказал он. Ну, хоть верещать перестал, и на том спасибо. «Перемена облика — лишь малая часть моей работы», — объяснил я. «Но совершенно необходимая. Когда хочешь знать все, что творится в городе, следует позаботиться, чтобы тебя самого никто не узнавал».
«Знать все, что творится в городе?» — брезгливо переспросил призрак. «Твоя работа — подслушивать сплетни?»
«Можно и так сказать, если очень хочется сказать именно так».
«Мне кажется, тебе следует срочно сменить работу», — заявил Хумха.
«Мало ли, что тебе кажется», — вздохнул я. «Тебе сейчас нужно думать о себе, а не обо мне. Если ты собираешься задержаться в Ехо, имей в виду, призраков здесь не жалуют. Поэтому вот так запросто появляться на улице как минимум неосторожно. Если кто-нибудь из горожан испугается и вызовет одного из моих коллег, а меня в этот момент не будет рядом... Нет, даже думать не хочу, чем это может закончиться. Видишь ли, уничтожение призраков нынче не считается преступлением. Скорее наоборот».
«Если ты решил меня попугать, будь любезен. Сочини что-нибудь другое», —
отмахнулся отец. Подумал и язвительно добавил.
«А еще лучше снова превратись в старуху. Ничего ужаснее я в своей жизни не видел. И после смерти тоже».
Я вдруг понял. А ведь он действительно очень испугался, когда решил, будто меня насильственно заколдовали злые люди, и кричал и ругался с перепугу, а вовсе не потому, что нашел еще один прекрасный повод для ссоры. Ну, скажем так, не только поэтому. Я всегда подозревал, что отец меня любит. В свойственной ему причудливой манере, а все-таки. И это, пожалуй, было хуже всего. Потому что, в отличие, скажем, от карманника Прека, я совсем не люблю мучить людей. И смотреть, как они мучают себя сами, без посторонней помощи, я тоже небольшой любитель. А Хумха, как я понимаю, подготовил немало представлений на эту тему.
«Очень жаль, что ты мне не веришь», — сказал я. «Ехо — опасный город для призраков, по крайней мере ночью, когда вас все видят. Днем еще куда ни шло». Тем временем мне принесли еду. И Хумха тут же ухватился за возможность сменить тему, принялся с энтузиазмом ругать повара. Некоторые его замечания показались мне вполне конструктивными, но в целом он, конечно, был несправедлив к бедняге Итула. Хорошо, что тот оставался на кухне, да и подавальщица поторопилась покинуть кабинет, в противном случае мне было бы очень неловко. Пока призрак бушевал, я послал зов Джуфину. Решил, что сейчас самое время для знакомства, все равно заниматься делом мне нынче ночью никто не даст. К тому же я очень надеялся, что Джуфин убедит Хумху вести себя более благоразумно. Потому что избавиться от докучливого призрака я был, конечно, не прочь, но все-таки не любой ценой. Пока еще нет.
«А, значит, сэр Хумха уже вас нашел», — обрадовался Джуфин. «Рад за него. К нам уже поступило несколько жалоб, но я велел Шурфу не принимать их близко к сердцу. Сказал, что этот беспокойный призрак — наша с вами забота. Он возрадовался и сделал вид, будто отправился в квартал свиданий, но я-то, увы, давно не питаю на его счет никаких иллюзий. Конечно, он уже сидит в университетской библиотеке. Было бы с кем побиться об заклад, поставил бы сотню корон».
«А из герба и Раши вам тоже жаловались?» — мрачно спросил я, вспоминая неприятную сцену.
«Пока нет».
«Значит, скоро пожалуются. Готовьтесь. Но имейте в виду, мы уже не там».
«Приятно слышать. Не люблю это заведение. А где вы теперь, дома?»
«У Горбуна и Тула. Благо, тут не принято шарахаться от призраков. Присоединяйтесь, если не передумали».
«Я передумал? Смеетесь! Сейчас буду! Закажите для меня, впрочем, нет, ничего не нужно, я сам».